Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
2 года назад одна пожилая дама завещала американскому журналу «Поэзия» $100 миллионов. Огромные деньги. Забавно, что когда-то в ее молодости этот журнал отказал ей в публикации, так что дама замечательно благородная. Прекрасно. Пусть какой-нибудь российский бизнесмен, дай бог, конечно, ему здоровье, сделает на склоне лет то же самое.
Но у меня есть другой вопрос. Современная американская поэзия почти всегда пользуется свободным стихом, верлибром. Это упрощает или усложняет задачу учителя поэзии и его учеников?
Вы знаете, только профану верлибр может показаться упрощением. Верлибр – это взрослые дела, это высшая математика, на мой взгляд. Ну, возьмите ребенка. Тот же ребенок, он предпочтет писать в рифму. Почему? Рифма, ну, это игровое дело, конечно, во-первых. Во-вторых, она подсказывает не только новые смыслы. Хорошему поэту она подсказывает действительно неожиданные и новые смыслы. Но рифм подсказывает и бессмыслицу. А где ребенок возьмет мысли? У него есть, конечно, видение, наивность, у него есть масса преимуществ перед взрослым, но ведь он никогда не скажет и не поймет ахматовские, скажем, строки из «Северных элегий». «А те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему». Верлибр требует мысли, потому никакого упрощения ни для учителя, ни для ученика.
Володя, позвольте мне, как адвокату дьявола, задать вам такой вопрос. Поэзия – дело, понятно, не хлебное. К тому же, чем больше в мире пишется стихов, тем труднее среди них найти настоящее. Так зачем стараться?
Ну, вы знаете, старание поэта все-таки не направлено вовне. Он не может так спросить, зачем стараться. Хотя, увы, спрашивает. Если честно, я знаю это состояние. Иногда восхищение шедевром, особенно когда родной вам поэт, оно равно сомнению в собственных силах. А именно, что я могу к этому добавить? И ответ – ничего. Но если работа самопознания в вас продолжается, то есть если вы продолжаете жить, попросту говоря, вы неизбежно вернетесь, ну, если вы, естественно, поэт, вы вернетесь к стихам. Ведь каждое предыдущее стихотворение уже неправда. Это не вы уже. И поэтому каждое последующее стихотворение неизбежно.
А как вы, Володя, учились быть поэтом? Какими были ваши самые важные уроки?
Саша, ваш вопрос предполагает такое положение вещей, что вот я учился быть поэтом и стал им. У меня нет такого ощущения. Не ощущение «учился», но ощущение «стал». И это, в общем, не игра в скромность, как вы могли бы подумать, и, наверное, подумали, но свидетельство того, что написанное, как я сказал, это уже неправда, для меня неправда. Я другой сегодня.
«Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 1 февраля 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня в выпуске. Песня недели. Один день в Освенциме. Уроки поэзии для начинающих. В книжном обозрении «Американского часа» русская судьба еврейских бабушек. Дом летающих кинжалов и другие сюрпризы китайского кино. Гость недели. Зодчий Владимир Белоцерковский. Перемены в архитектурном пейзаже Нью-Йорка. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Накануне Грэмми. Календарь с его произвольным сближением дат и событий умеет придавать мерному ходу времени эмоциональную напряженность драмы и мудрую поучительность притчи. Так только случай свел 2 исторических события – 60-летие освобождения Освенцима и выборы в Ираке. Однако, оказавшись соседями по неделе, они выстроились в сюжет, позволяющий увидеть за газетными заголовками «Zeitgeist» – «Дух времени» в его многозначительном развитии. Понятно, почему годовщина освобождения Освенцима была отмечена с такой суровой торжественностью. Ведь это, наверное, последняя круглая дата, позволяющая собрать престарелых свидетелей катастрофы. Но смысл этого горького юбилея, если тут подходит это слово, не только в том, чтобы почтить страдания узников концлагеря. Освенцим – полюс горя, стоя на котором мы муштруем свою память. За 6 десятилетий Освенцим стал символом предела. Освенцим вошел в наше коллективное сознание и подсознание вехой самопознания человечества. Из-за Освенцима мы узнали о себе как виде куда больше, чем нам хотелось бы. Достигнув дна, мир вздрогнул от содеянного, и этот тектонический сдвиг нашей морали навсегда изменил духовный ландшафт, заставив всех и каждого помнить о прошлом, думая о будущем. Выборы в Ираке как раз и есть то самое будущее. В определенном историосовском смысле они служат ответом на вызов, брошенный историей Освенцимом. Сенсационный успех выборов не в том, что они прекратят смуту. Увы, до этого далеко. Дело в другом. В минувшее воскресенье в разоренном Ираке состоялся величественный праздник демократии, доверие которой доказали миллионы избирателей, буквально рисковавших жизнью за право голосовать. 21-е столетие, пророчие ему мрачное будущее, уже привычно называют веком религиозных войн. Но бурное развитие политической жизни в таких разных странах, как Афганистан, Украина, Ирак, демонстрирует возможную альтернативу. Благодаря ей наше совсем еще молодое столетие может войти в учебники как век демократии. Конечно, сами по себе выборы не панацея. Как говорит история, демократия чревата гражданской войной. Но тирания, как говорит та же история, чревата Освенцимом, памяти которого посвящена необычная песня недели американского часа. У микрофона Григорий Единов.
За 60 лет, миновавших со дня освобождения Освенцима, в архиве современной музыки собрался на удивление длинный список песен о Холокосте. Однако самым масштабным и целенаправленным был проект, проделанный арт-рок-группой The Life and Death Orchestra – «Оркестр жизни и смерти». Они положили на музыку переведенные на английские отрывки из поэтов и писателей, бывших узниками нацистских концлагерей. В результате получился уникальный альбом под названием «Песни для преданных». Под нарочито несложную музыку речитатив пересказывает и перепевает жизнь и смерть, окружавшую авторов. Ужас, смех, неожиданная ирония – весь спектр человеческих эмоций предстает перед нами в этих песнях. Они звучат так пронзительно, что выходят за рамки и литературы, и рок-концерта в живую историю. Одна из песен написана по рассказу Тадеуша Боровского о жизни в Освенциме. Напоминающая своей структурой «Один день Ивана Денисовича», песня подробно описывает рабочую смену в газовых камерах концлагеря. Сам Боровский выжил, но в 1951 году покончил жизнь самоубийством. Отравился газом на кухне в своей варшавской квартире. Полвека спустя его свидетельство стало песней. Очередь за газом вот здесь, дамы и господа. «This way for the gas, ladies and gentlemen».
We walk around naked. The heat burns our skins. In Cyclone B, our suits are delousing. Co-killer of lights and people in gas chambers. This canvas sealed so tight. We sit legs dangling, bacon and bread we know. Said just a week ago from Warsaw. Held by my mother's hand alone. Where is she now? God knows. And Henri, my French friend, dreams of French wine. I'll get it from a Strasbourg transport the very next time, he says. Bring me some shoes with double soles, I ask. Patience, I'll get you anything you want. What if there are no more cremos, I say? They'll run out of people one of these days. Stop talking nonsense, Henri replies. We'd all starve to death if there's no one left to die. Sweat-drenched men in bunks of 8 and 10. Nude with their bodies, the stink alone is hell. A rabbi wails so desperately. A Muslim falls and is pushed aside by Henri. Religion is the opium of the people, Henri shouts. If they didn't believe in God, they'd have smashed the cremos down. Why haven't you done it? I say rhetorically. Idiot is all he says back to me.
This is way for the gas.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Шестьдесят лет западная культура задавала себе мучительный вопрос. Может ли быть поэзия после Освенцима? Для меня одним из самых убедительных ответов стал фильм «Пианист». В отличие от более известного списка Шиндлера, эта картина рассказывает не только о Холокосте, но и об искусстве. Что спасло слабого и уж точно не приспособленного к нечеловеческим условиям жизни в гетто Шпильмана? Возможно, говорит этот фильм и стоящая за ним реальная история, пианиста спасла его музыка, искусство, живущее по ту сторону страданий. Собственно, поэтому мне кажется уместным продолжить выпуск «Американского часа», начатой годовщиной освобождения Освенцима, разговором о поэзии. Она никогда не бывает лишней. Конкретным поводом для сегодняшней беседы с Владимиром Гандельсманом стали свежие новости из Фонда поддержки поэзии. Мы уже рассказывали нашим слушателям о том, как на эту скромную организацию, издающую еще более скромный журнал «Поэзия», обрушился беспрецедентный за всю историю поэзии дар – $100 миллионов. Теперь пришла пора тратить деньги. В первую очередь, как решили попечители, на то, чтобы учить молодежь поэзии. Вот с этого мы и начнем наш разговор с поэтом «Американского часа» Владимиром Гандельсманом. Володя, я понимаю, что никого нельзя выучить на поэта. А чему можно научить?
Научить можно технике, как, допустим, в фигурном катании. Есть школа, то есть обязательная программа, которая предполагает умение сделать то, что сегодня предписано. Там 3 оборота, 4 оборота и так далее. И есть произвольная программа, где все решает природный талант. Пластичность, темперамент, чувство вкуса и прочее. Технически совершенный фигурист, как вы понимаете, это не обязательно артист. Это может быть, как говорил мой отец, летающая табуретка. Мне очень нравится такое определение. Тоже и в поэзии. Сложная и изысканная техника, которой можно научиться, не гарантирует возникновение поэта. Соответственно, выучить техники можно, направляя ученика на чтение того, что вы, учитель, считаете вершинами в области изящной словесности. Вот, собственно, и все.
Веками стихосложение было частью общего образования. Скажем, в Пушкинском лицее все, без исключения, писали стихи. В чем смысл такого подхода и почему он исчез?
Действительно, в наших школах всегда было рисование, пение, но стихосложения не было. Зато было множество литературных объединений, так что всякий мог найти применение своим поэтическим подвигам. Все-таки это забывать не стоит. Может ли стихосложение быть частью общеобразовательной системы? Я ничего, кроме пользы, в этом не вижу. Ведь это, по сути, развитие того, с чем человек рождается. Чувство ритма, например. Не зря ребенок любит всякие считалки, схватывает мгновенно рифмованные строки. Для чуткого восприимчивого человека, каковым почти всегда является ребенок, это, помимо игры, способ удивительного познания мира. Через какое-то поперечное слово, напрямик, а не в обход. Ну, какой-нибудь пример. Пушкин, скажем, описывая Татьяну в конце романа и сравнивая ее с красавицей Ниной Воронцовой, говорит: «И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была». Меня это вообще когда-то поразило. Татьяна была красивее ослепительной красоты. Это поэтический способ мышления. Пусть пушкинские соученики не особенно отличились в стихосложении, но игра стоила свеч, верно? Тоже и в общей образовательности. Пусть это породит новых рифмоплетов, они никому не мешают. Поэтому я считаю подарком для поэзии всю эту историю с богатым грантом. В самом деле, 2 года назад одна пожилая дама завещала американскому журналу «Поэзия» $100 миллионов. Огромные деньги. Забавно, что когда-то в ее молодости этот журнал отказал ей в публикации, так что дама замечательно благородная. Прекрасно. Пусть какой-нибудь российский бизнесмен, дай бог, конечно, ему здоровья, сделает на склоне лет то же самое.
Но у меня есть другой вопрос. Современная американская поэзия почти всегда пользуется свободным стихом, верлибром. Это упрощает или усложняет задачу учителя поэзии и его учеников?
Вы знаете, только профану верлибр может показаться упрощением. Верлибр – это взрослые дела, это высшая математика, на мой взгляд. Ну, возьмите ребенка. Тот же ребенок, он предпочтет писать в рифму. Почему? Рифма, ну, это игровое дело, конечно, во-первых. Во-вторых, она подсказывает не только новые смыслы. Хорошему поэту она подсказывает действительно неожиданные и новые смыслы. Но Рифм подсказывает и бессмыслицу. А где ребенок возьмет мысли? У него есть, конечно, видение, наивность, у него есть масса преимуществ перед взрослым. Но ведь он никогда не скажет и не поймет ахматовские, скажем, строки из «Северных элегий». «А те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас. И даже все к лучшему». Верлибр требует мысли, потому никакого упрощения ни для учителя, ни для ученика.
Володя, позвольте мне, как адвокату дьявола, задать вам такой вопрос. Поэзия – дело, понятно, не хлебное. К тому же, чем больше в мире пишется стихов, тем труднее среди них найти настоящее. Так зачем стараться?
Ну, вы знаете, старание поэта все-таки не направлено вовне. Он не может так спросить, зачем стараться. Хотя, увы, спрашивает. Если честно, я знаю это состояние. Иногда восхищение шедевром, особенно когда родной вам поэт, оно равно сомнению в собственных силах. А именно, что я могу к этому добавить? И ответ – ничего. Но если работа самопознания в вас продолжается, то есть если вы продолжаете жить, попросту говоря, вы неизбежно вернетесь, ну, если вы, естественно, поэт, вы вернетесь к стихам. Ведь каждое предыдущее стихотворение уже неправда. Это не вы уже. И поэтому каждое последующее стихотворение неизбежно.
А как вы, Володя, учились быть поэтом? Какими были ваши самые важные уроки?
Саша, ваш вопрос предполагает такое положение вещей, что вот я учился быть поэтом и стал им. У меня нет такого ощущения. Не ощущение «учился», но ощущение «стал». И это, в общем, не игра в скромность, как вы могли бы подумать, и, наверное, подумали, но свидетельство того, что написанное, как я сказал, это уже неправда, для меня неправда. Я другой сегодня по сравнению со вчерашним днем. Не потому что я хочу быть другим, просто прошло время, и все. И мне кажется, нет такой как бы жизни поэт, нет такого живого существа поэт. Есть человек. И один из самых главных уроков, которые могут преподать великие, быть не поэтом, быть собой. Петь по-свойски, даже как лягушка. Кстати, если вам нечто подобное удастся, то вряд ли это кому-нибудь понравится. Почему? Потому что любой человек по существу странен. То есть не похож на другого. По существу и по определению. Он единственный в своем роде и неповторимый. И в этом смысле удивителен путь очень многих поэтов, которые изо всех сил стараются странничать, не видя, что именно умышленные старания в этом направлении ведут к клише. Но вот путь к себе действительно и неизбежно окажется новым. А новое едва ли нравится, потому что нравится привычное. Валерий Черешня, умный и замечательный поэт, как-то написал, имея в виду Мандельштама, его стихи и его судьбу. «Да и все, что людям внове, сразу делает их злей, так что дело даже кровью, кровью кончилось твоей». Еще я люблю фразу немецкого прозаика Ганса Эрика Носака, который сказал: «Если что-то мое имеет успех, то первый мой вопрос – в чем я ошибся?»
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения мы представим слушателям книгу, хорошо известную и российским, и американским читателям, Маши Гессен. О ее содержании можно судить по подзаголовку «Как мои бабушки пережили гитлеровскую войну и сталинский мир». У микрофона наш книжный обозреватель Марина Ефимова.
Маша Гессен родилась и до 14 лет жила в Москве. Потом эмигрировала с родителями в Америку, стала здесь видным журналистом, стипендиатом Гарварда и в качестве иностранного корреспондента вернулась в Москву. Там она заново познакомилась с двумя своими бабушками – Рузей с материнской стороны и Эстер с отцовской. И написала две их истории. Книга Маши Гессен отличается от десятков других жизнеописаний. Ее предметом являются не столько обстоятельства жизни двух еврейских интеллигенток в гитлеровские и сталинские времена, сколько психологический и нравственный анализ поведения обеих этих женщин. На что они шли, чтобы выжить, чтобы не подвести семью, чтобы спасти детей, чтобы не потерять работу? Что они отстаивали, что предавали и чем за это платили? В 1937 году Рузя была старшеклассницей. Газеты освещали суд над коммунистом Юрием Пятаковым. И когда комсорг спросила Рузина мнение, та честно ответила, что сочувствует Пятакову. В тот же день ее исключили из комсомола. Рузя пришла домой, гордая тем, что сделала смелый выбор и защитила невинного. Ночью родители Рузи ждали ареста. Гессен пишет:
В эту ночь Рузя поняла, что на самом деле никакого выбора у нее нет. В тот момент, когда долг по отношению к близким и любимым людям приходит в столкновение с долгом чести, вы делаете выбор раз и навсегда.
И через 10 лет парторгу главлита Амельченко уже нетрудно было убедить переводчицу Рузю Солодовник вступить в партию, которой она боялась, и принять пост, которого она стыдилась. Что за пост? Об этом рецензент книги, лауреат Пулитцеровской премии, журналист Уилл Инглунд.
Рузя была единственным российским читателем полного текста статей Гаррисона Солсбери, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс». Знаменитый американский журналист стал первым иностранным корреспондентом в Москве, и Рузя Солодовник была его цензором. Она вырезала из его статей самые смелые, самые проницательные, самые острые пассажи. Вдова солдата, мать-одиночка, она не могла отказаться от этой палаческой должности, которую парторг Амельченко справедливо назвал идеологической, и рискнуть благополучием своей маленькой дочери и престарелого отца. И отец Рузи, полушутя, полусерьезно, называл ее жандармом.
Вторая бабушка, Эстер, бежала в Россию из Польши от Гитлера. Эстер стала семейной легендой, потому что в 43-м году решительно отказалась быть осведомителем НКВД. В городе Бийске майор НКВД Гуров заботливо следил, чтобы упрямую девицу увольняли со всех мест работы, даже посадил ее на сутки в тюрьму. Спас Эстер молодой советский офицер, чьи медали и желтые нашивки, полученные за тяжелые ранения, смутили НКВДшника. Офицер женился на Эстер и увез ее в Москву. Но оставшаяся в Бийске мать Эстер была немедленно арестована. Только в 45-м она добралась до Москвы и до дочери. Маша Гессен пишет.
Я спрашиваю, Эстер, тебе когда-нибудь приходило в голову, что если бы ты согласилась сотрудничать с НКВД, твою мать не арестовали бы? Нет, отвечает Эстер, наоборот, я думала, если я стану доносчицей, я не смогу смотреть матери в глаза.
Гессен пишет в лучших традициях американской публицистики. Беспристрастно, лапидарно, подкрепляя все свои заключения тщательным журналистским расследованием. Она ездила и в Белосток на родину Эстер, и в Бийск, где та отбивалась от майора Гурова. В своих расследованиях Гессен нашла дохлую киску и в биографии героической бабушки Эстер, которая согласилась уже в Москве быть переводчицей в НКВД. От искуса ее спасла случайность – путаница с документами, в результате которой ее кандидатура не была утверждена. И Гессен делает вывод, который формулирует в интервью с нью-йоркской журналисткой Джоанной Смит-Раков.
Я надеюсь, читатель заметит, что разница между поведением обеих моих бабушек, конформистки и героини, была невелика. Да и та часто определялась просто стечением обстоятельств. В те времена в России жили миллионы коллаборационистов, чьи истории можно было бы рассказать. Но меня интересовали только те люди, которых мучают угрызения совести.
Американский рецензент Инглунд был тронут историей двух еврейских женщин, которым пришлось бороться за существование в обществе не только тоталитарном, но еще и антисемитском. Он пишет.
Война Сталина с собственным населением была битвой не на жизнь, а на смерть. И единственной победой в этой войне было выживание. Автор книги «Рузя и Эстер» мягко, но неумолимо докапывается до решения вопроса, на что должен и не должен идти человек, чтобы выжить в бесчеловечном обществе, где каждый волей-неволей становится соучастником. Где проходит черта, за которой это соучастие становится непростительным? Да и есть ли такая черта?
Но я, признаюсь, читая эту книгу, еще раз не без гордости вспомнила трех женщин из своей семьи. Бабушку, мать и свекровь, чьи мужчины все были или убиты, кто Сталиным, кто Гитлером, или посажены. И которые выжили, не становясь ни осведомителями, ни цензорами, ни даже членами ненавистной им партии. Выжили и вырастили двух здоровых детей врагов народа, меня и моего будущего мужа. Было ли в этом случайное стечение обстоятельств или цепочка тихих, незаметных подвигов духа? Не знаю. Но лучше всех об этом сказала одна из двух героинь Маши Гессен, бабушка Рузя, та самая, которая пошла на компромисс и стала цензором. Вот эта сцена в книге. Мы с младшим братом Костей пристаем к бабушке Рузе, которая вечно твердит, что Эстер героиня, в отличие от нее. «Но ты спасла своего отца», — говорим мы. Ты вырастила нашу мать, без которой нас не было бы. А из-за принципов Эстер ее мать была арестована. Так кто из вас поступил благороднее? В прежние времена, печально говорит Рузя, поступок Эстер назывался гражданским мужеством. Каждый подвиг или высоконравственный поступок несет с собой опасность. В том-то и дело, что человек, совершающий такой поступок, не думает о последствиях. А если бы каждый о них думал, то не было бы ни чести, ни героизма. Мы с братом молчим и оставляем бабушку Рузю наедине с ее роковым компромиссом.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Дом летающих кинжалов и другие сюрпризы китайского кино. Гость недели – зодчий Владимир Белоцерковский. Перемены в архитектурном пейзаже Нью-Йорка. Музыкальное приношение Соломона Волкова накануне Грэмми.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
Кстати, о победе того или иного. Победит ли небоскреб в эпоху терроризма? Или выживет ли он? Какова его судьба, как вы думаете?
Да, как ни странно, строительство небоскребов получает все новые и новые импульсы. И вот буквально на днях пал очередной рекорд. В Тайпее был построен новый небоскреб, напоминающий такую китайскую пагоду в 101 этаж. Поэтому здание строится все выше и выше. Мало того, в 2009 году, когда должна появиться башня Свободы, на месте Всемирного торгового центра, то эта башня должна быть самой высокой в мире. Но это то, что планируется сегодня. И мне кажется, к 2009 году вряд ли это здание уже будет самым высоким, потому что сегодня уже идут разработки зданий, особенно в Азии, где здание будет еще выше. И таким образом гонка продолжается. В Америке, конечно, сейчас строят меньше небоскребов. Америка очень прагматичная страна, и существует такая цифра, примерно 80 этажей. Это идеально для небоскребов. Все, что строится выше, это уже экономически не оправдывается.
Вопрос, связанный с экологией. Как меняют архитектуру и облик архитектуры экологические проблемы, экологические заботы?
Сегодня все чаще появляются так называемые экологически дружелюбные или их еще называют зеленые здания. В Нью-Йорке построено уже несколько таких зданий. В районе Таймс-сквера есть несколько небоскребов. Но самое известное здание построено как раз рядом с Всемирным торговым центром в Нижнем Манхэттене. Оно называется Solaire. Это, возможно, самый удачный проект. Буквально все компоненты, из которых составлено здание, имеют какую-то экологическую функцию. Фасад монтированы солнечные батареи, которые генерируют электричество. Там стоят фильтры воздуха. Буквально все здание построено из переработанных материалов. Используется дождевая вода для утилитарных целей. Интерьеры выкрашены в специальную краску, которая отражает дневной свет. И многие вот такие вот другие приемы. Конечно же, это вряд ли влияет на архитектурные формы, но...
Но утилитарно, по крайней мере, это приносит пользу.
Да,
ну, обществу, скажем
пользу.
Так, да. А вот какой вопрос. Где лежит будущее американской архитектуры, на ваш взгляд? В городах или пригородах все-таки?
Мне кажется, что предсказать будущее архитектуры, конечно же, очень сложно. Так же, как и живописи, поэзии, музыку. К примеру, кто мог представить себе в начале 20 века появление видеоинсталляции? И в начале 20 века архитекторы пытались предсказать архитектуру конца века, 20 века. Но даже самые смелые прогнозы сегодня оказываются совершенно смешными, потому что мы можем выразить себя какими-то современными средствами, а все это постоянно меняется.
«Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 1 февраля 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Гиннесом.
во второй части «Американского часа». Дом летающих кинжалов и другие сюрпризы китайского кино. Гость недели – зодчий Владимир Белоцерковский. Перемены в архитектурном пейзаже Нью-Йорка. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Накануне Грэмми. Пожалуй, самый большой сюрприз американского кинематографа связан с вторжением китайского кино в зрительские залы страны. Дорогу проложил боевик Энга Ли про «Тигра и дракона», который, хоть и шел с титрами на китайском языке, сумел собрать более 100 миллионов долларов. После успеха этого фильма китайские боевики смогли привлечь в залы и тех зрителей, которые обычно пренебрегают костоломными лентами. Дело в том, что, несмотря на непременные сцены рукопашного боя, все это очень разные картины. Энг Ли снимал психологическую трагедию неразделенной любви, где поединки были своего рода брачным балетом. Эдакий Фрейд от кунг-фу. Лучший режиссер Китая Джан Имоу, автор «Красного Гаоляна» и «Поднимайте красные фонари», мыслит не словами, а цветом. При этом его фильм «Герой», скажем, глубоко укоренен в чисто китайскую традицию. Это символическая интерпретация философии даосов. Главного персонажа называют «безымянный», что, собственно, означает «дао». Именно такой сложный, как слоеный пирог, культурный артефакт и способен, по-моему, добиться успеха. Присыщенную американскую публику может завоевать только по-настоящему другое кино. Джан Имоу снимает утонченное, даже декадентское кино бесподобной красоты, что не мешает ему оставаться боевиком. Драки – традиционный способ наглядного разрешения драматического конфликта. Эта общепринятая в Китае условность соблазняет и западного зрителя. О новой картине Джана Имоу, которая сейчас с большим успехом идет в Америке, рассказывает кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
Первая реакция на новый фильм «Имоу. Дом летающих кинжалов» – ослепление. Я на мгновение забыл, что сижу в кинотеатре. Это было похоже на совершенно детскую реакцию. Наверное, так, онемев от восторга, 100 с лишним лет назад первые зрители смотрели на первые фильмы «Братьев Люмьер». Зрелище танцующих, сражающихся, фехтующих, летающих, парящих героев нечеловеческой или, по меньшей мере, неземной красоты захватывает абсолютно. Мои аналитические способности на какое-то время были просто парализованы, но, увы, во второй половине фильма разум взял свое. И я уже холодно и даже с некоторым безразличным нетерпением смотрел на финальную схватку. Мне было все равно, кто победит. Человек вообще неблагодарен. Кинозритель вдвойне. История, рассказанная в фильме, выглядела куда интереснее, когда оставалась загадка, кто что знает и кто же такие эти воины из дома летающих кинжалов. Когда же пришло время развязывать историю, выяснилось, что неземные герои, способные летать и сражаться как боги, не очень-то способны вызывать сопереживания. Мы не идентифицируем себя с этими небожителями. И нам безразлично, кому достанется девушка, если она вообще достанется кому-то живой. Финал картины получается холодный. Любовная трагедия не вызывает слез. А должна бы. Может быть, в Китае плачут, но не в Америке. Картина вызывает ассоциацию с журналом мод. Экзотические восточные костюмы на блестящих моделях в полете. Полистал, восхитился, закрыл.
Тем не менее, Андрей, эстетские боевики Джана Имоу заворожили не только многих критиков, но и широкую, очень широкую аудиторию. Картина идет в 2000 залов в Америке.
По этому поводу, Саша, мне вспоминается, что совсем недавно в газетах было сообщение о том, что в продаже в Америке появляются автомобили, сделанные в Китае. Казалось бы, ничего удивительного. Если большинство ширпотреба сделано в Китае, то почему не могут появиться в продаже китайские автомобили? Все дело в изменении статуса. Автомобили в Америке, кроме американских корпораций, продают только ведущие промышленные и экономические державы. Япония, Германия, Англия. Недавно появилась Корея. И вот теперь Китай. Страна древнейшей культуры и самого большого экономического рынка заявляет о своем присутствии в мировом экономическом пространстве уже не дешевой электроникой, а автомобилями и кинокартинами. Китай начинает конкурировать с Америкой на ее же территории – Детройт и Голливуд. На моей памяти это третий фильм, который идет на китайском языке с субтитрами в обычном американском мультиплексе. Третий за последние 3 года. Сперва «Дракон и тигр» Анга Ли, потом «Герой» и «Дом кинжалов». За все это время на таком уровне в прокате, я имею в виду обычный прокат, а не маленькие кинотеатры в Нью-Йорке, так называемые арт-хаусы, был всего лишь один иностранный фильм «Амели». Великая кинодержава Франция и всего один фильм. Молодая кинодержава Китай и три фильма.
Знаете, Андрей, мне кажется, что успех китайских фильмов связан еще и с жанром. Это своего рода свадьба вестерна с пекинской оперой, то есть новый способ драматического освоения боя, поединка.
Абсолютно правильно. Но обратите внимание, что все три китайских фильма имеют отношение к героическому прошлому страны. То есть я, конечно же, не знаю, насколько это прошлое было героическим. Важно, что из прошлого делается героический миф. Нация, находящаяся в состоянии экономического, если угодно, духовного подъема, роста, любит героические мифы о своем прошлом. Помните вестерны с Джоном Уэйном? Та же формула, другая экзотика. На смену револьверам пришли летающие кинжалы.
Андрей, вам, как уроженцу Украины, наверное, была интересна еще одна подробность, связанная с фильмом.
Да, конечно же. Надо добавить, что «Дом летающих кинжалов» снят в Украине, под Львовом. Что те пейзажи, которые неосведомленные зрители в Америке принимают за китайские, на самом деле запечатлели живописные долины Закарпатья. Интересно, что бы по этому поводу сказал армянин Сергей Параджанов, который почти первый в тех же краях снял свой знаменитый фильм «Тени забытых предков».
Со смертью 98-летнего Филиппа Джонсона завершилась целая эпоха в американской архитектуре. Хотя этот прославленный зодчий умел менять стили, приспосабливаясь к вкусам времени, чаще всего его имя связывают с триумфом высокого модернизма 50-х годов, другими словами, с холодными и элегантными стеклянными небоскребами. Достигнув всемирного признания, Джонсон всю жизнь боролся с грехами молодости. В 30-е годы он увлекался фашистскими идеями. В память об этом заблуждении архитектор до конца дней бесплатно проектировал синагоги. Пожалуй, на более заметный след творчества Джонсона оставило на Нью-Йоркском проспекте Парк-авеню, где стоит знаменитый монумент функциональному международному стилю, вызывающий простой небоскреб Seagram Building. Сегодня, однако, так Нью-Йорки не строят. Именно поэтому кончина Джонсона – уместный повод поговорить о переменах в архитектурном пейзаже нашего города. Для этого мы пригласили в нашу рубрику «Гость недели» нью-йоркского зодчего, выходца из Одессы, Белоцерковского. Воспользовавшись тем, что он не только успешно работает над собственными проектами в Америке, Германии и Испании, но и активно занимается профессиональной критикой в специальных журналах, Майя Прицкер расспрашивает нашего гостя о новых тенденциях в архитектурном искусстве.
Владимир, как вам кажется, изменилась ли архитектура после 11 сентября? И если да, то как?
Да, архитектура, конечно же, изменилась. Может быть, не столько изменилась же сама архитектура, сколько изменилось отношение к архитектуре. Прежде всего, 11 сентября изменился не только Нью-Йорк, но действительно весь мир. Многих людей с Нью-Йорком связывают личные отношения. У многих здесь живут родственники, друзья, знакомые. Многие бывают здесь очень часто. Поэтому в мире восприняли 11 сентября не только как американскую трагедию, но, можно сказать, как личную трагедию. И поэтому к процессу восстановления Всемирного торгового центра люди отнеслись с особым вниманием. Когда были представлены первые варианты восстановления Всемирного торгового центра, оказалось, что за этим процессом следит весь мир. И появились голоса протеста. Среди них можно назвать две личности, например, Герберт Мушамп. Это
критик «Нью-Йорк Таймс».
Критик «Нью-Йорк Таймс».
Архитектурный,
Times, да. Архитектурный. Он обратился к очень известным, в основном, местным архитекторам, включая того же Питера Айзенмана, Ричарда Майера, Рафаэля Виньоли и других, и предложил им разработать разные компоненты, которые бы послужили бы частью общего комплекса. И все это было опубликовано. И, конечно же, это привлекло очень большое внимание, потому что проекты были действительно фантастические. И сравнивать эти проекты
и первоначальные,
проекты,
да?
Первоначальные совершенно это на разных уровнях. Тем более, что можно сказать, что для многих этих архитекторов, хотя они и местные, они очень редко имели возможность когда-либо строить что-то в Нью-Йорке. И поэтому для них это, конечно, была какая-то отдушина. И многие даже это сделали совершенно бескорыстно. А второе имя – это Макс Протич. Это очень известный галерейщик. Он обратился к 60 очень известным архитекторам со всего мира. И предложил им прислать какие-то свои идеи. Была совершенно потрясающая выставка. Он собрал этой выставкой самые большие толпы людей. Он побил рекорды по посещаемости любой галереи в Нью-Йорке во все времена. Поэтому под нажимом вот таких вот акций Корпорация развития Нижнего Манхэттена организовала
международный конкурс.
Международный конкурс. Да. И в декабре 2002 года были представлены уже финальные работы этих архитекторов. И мне кажется, вот этот момент и явился, можно сказать, переломным событием в архитектуре во всем мире.
Да, и более того, телевизионные даже программы посвятили им огромные передачи, да. Что случается с архитектурой крайне редко.
Но с тех пор это уже случается. Что интересно, что Дэниел Либескин, который выиграл этот конкурс, презентация началась с его проекта. Проект действительно фантастичный, и я даже могу сказать, что в зале присутствовали родственники погибших, и у них просто наворачивались слезы. Мне почему-то сразу показалось, что именно этот проект и победит. И после окончания представления всех проектов мы договорились об интервью на следующий день, и я ему задал такой вопрос, победит ли жизнь, на что он ответил, что да, конечно, жизнь восторжествует, жизнь победит.
Кстати, о победе того или иного. Победит ли небоскреб в эпоху терроризма, или выживет ли он? Какова его судьба, как вы думаете?
Да, как ни странно, строительство небоскребов получает все новые и новые импульсы, и вот буквально на днях пал очередной рекорд в Тайпее, был построен новый небоскреб, напоминающий такую китайскую пагоду в 101 этаж. Поэтому здание строится все выше и выше. Мало того, в 2009 году, когда должна появиться башня Свободы на месте Всемирного торгового центра, то эта башня должна быть самой высокой в мире. Но это то, что планируется сегодня. И мне кажется, к 2009 году вряд ли это здание уже будет самым высоким, потому что сегодня уже идут разработки зданий, особенно в Азии, где здание будет еще выше. И таким образом гонка продолжается. В Америке, конечно, сейчас строят меньше небоскребов. Америка очень прагматичная страна, и существует такая цифра, примерно 80 этажей. Это идеально для небоскребов. Все, что строится выше, это уже экономически не оправдывается.
Вопрос, связанный с экологией. Как меняют архитектуру и облик архитектуры экологические проблемы, экологические заботы?
Сегодня все чаще появляются так называемые экологически дружелюбные или их еще называют зеленые здания. В Нью-Йорке построено уже несколько таких зданий. В районе Таймс-сквера есть несколько небоскребов. Но самое известное здание построено как раз рядом с Всемирным торговым центром в Нижнем Манхэттене. Оно называется Solair. Это, возможно, самый удачный проект. Буквально все компоненты, из которых составлено здание, имеют какую-то экологическую функцию. Фасад монтированы солнечные батареи, которые генерируют электричество. Там стоят фильтры воздуха. Буквально все здание построено из переработанных материалов. Используется дождевая вода для утилитарных целей. Интерьеры выкрашены в специальную краску, которая отражает дневной свет. И многие вот такие вот другие приемы. Конечно же, это вряд ли влияет на архитектурные формы, но...
Но утилитарно, по крайней мере, это приносит пользу.
Да,
ну, обществу, скажем
пользу.
Так, да. А вот какой вопрос. Где лежит будущее американской архитектуры, на ваш взгляд? В городах или пригородах все-таки?
Мне кажется, что предсказать будущее архитектуры, конечно же, очень сложно. Так же, как и живописи, поэзии, музыку. К примеру, кто мог представить себе в начале 20 века появление видеоинсталляции? И в начале 20 века архитекторы пытались предсказать архитектуру конца века, 20 века. Но даже самые смелые прогнозы сегодня оказываются совершенно смешными, потому что мы можем выразить себя какими-то современными средствами, а все это постоянно меняется. Есть даже такая книга, она написана еще в конце 19 века, «King's View of New York». Это виды Нью-Йорка Мозеса Кинга. И там были виды Нью-Йорка будущего. Сегодня это кажется смешным, потому что стилистика все-таки отражала его время. Это были небоскребы с какими-то летающими улицами. То есть предсказывать будущее, конечно, очень тяжело, но мне кажется, что настоящий расцвет культуры происходит в крупных мегаполисах, в городах. Mm-hmm. Поэтому последние годы, например, в Америке происходит возврат в даунтауны. Поэтому мне кажется, будущее архитектуры, конечно же, лежит в городах. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Yeah.
А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова». Поскольку в этом месяце состоится вручение премии Грэмми, я попросил Соломона составить свое приношение на этот раз только из номинированных записей, которые, по мнению музыкального обозревателя «Американского часа», заслуживают высшей награды. Однако, прежде чем мы послушаем ваше приношение, Соломон, я хотел бы поговорить о самой премии, о той ее части, что относится к серьезной музыке. Как известно, «Оскары», которые тоже будут вручены в этом месяце, определяют положение дел не только в американском, но и во всемирном кинематографе. Как в этом отношении с Грэмми? Сравним ли международный статус этой премии с «Оскаром»?
Ну, с «Оскаром» ничего не сравнимо, потому что...
Кроме футбола.
Да, потому что присуждение «Оскара» смотрят какие-то там несчитанные миллионы людей.
2 миллиарда человек.
Да. Так что тут ничего не может сравниться. Вот мы смотрели недавно присуждение премии критиков американских. Тоже шикарное зрелище, по телевизору показывали, но телезрители даже не повернули голову в этом направлении, как стало известно после передач. Так что «Грэмми» в этом смысле сравнивать с «Оскарами» нельзя, но в очень скромное по publicity области классической музыки ничего, опять-таки, более существенного, чем Грэмми, на сегодняшний момент нету. Именно из-за того, что американская звукозаписывающая промышленность так доминирует во всем мире, то и премии, которые она дает, тоже пользуются существенным авторитетом. Вот в том числе, я должен сказать, и в области классической музыки. Это очень престижно. И я всегда буду вспоминать, как когда я приходил в Горовицу, а он, как известно, был чемпионом по количеству заполученных им Грэмми, он всегда с гордостью указывал на специальную этажерку, на которой эти многочисленные Грэмми толпились. И должен я опять-таки сказать, к чести вот тех, кто выдвигает эти премии, у них очень широкий кругозор, очень-очень интересный выбор, и я во многих случаях с этими выдвижениями согласен. И вот, например, в этом году там десяток или полтора мне интересных очень записей, и я за всех за них как бы болею, всем им желаю успеха, но отобрал я несколько, и первая из них – это запись произведения армянского композитора Тиграна Мансуряна, выдвинутая по категории «Лучшее современное произведение». Это его альтовый концерт, написанный в 1995 году. И что интересно, эпиграф к этому концерту взят Мансуряном из романа Уильяма Фолкнера «Шум и ярость». Звучит этот эпиграф по-английски так: «And then I was in time again». И я попытался это перевести, и тогда я был опять во времени. Это такой перевод. Вот, может быть, неуклюжий, но другого тут я не найду.
«Между двух времен» вообще обычно переводится «Time and Again». Есть такой роман знаменитый Финея, который так переводится.
Да, нет, но тут как раз, вот в том-то и дело, тут как раз имеется в виду возврат в некое определенное время, потому что сам Мансурян, комментируя всю эту историю, во-первых, сказал, что роман Фолкнера — это одно из его самых любимых произведений, что само по себе интересно. А во-вторых, объяснил, вот почему он обратился именно к этому эпиграфу, сказав, что после распада Советского Союза Закавказье, вот в частности, в Армении, по его мнению, время как бы остановилось, вот как бы страна выпала из времени.
Соломон, как раз сейчас в Нью-Йорке проходит фестиваль постсоветской музыки, где звучит в том числе этот композитор.
Да, это очень интересно. Прямо в центре Нью-Йорка, в Джулиардской школе, ансамблем. Ну, ансамбль сам по себе, может быть, не такой блестящий, но это люди, которые из года в год показывают очень интересную музыку. И вот они целую серию концертов советского авангарда, то есть композиторы, которые работали в советском, а ныне в постсоветском пространстве. Правда, там отобраны произведения 66 по 91 год. И включены туда опусы уже и как бы столпов жанра, что называется, то есть Арве Пярт, Альфреда Шнитке, Гии Кончели, Валентина Сильвестрова, Тиграна Мансуряна, Софьи Губайдулина и также более молодые композиторы, имена которых еще не так известны любителям музыки, ну, вроде Владимира Тернопольского. И очень будет интересно послушать, как это все прозвучит. Боюсь, что эти концерты не соберут такое уж количество публики, как хотелось бы. Произведения такого рода звучат в Америке, в Нью-Йорке, в частности, достаточно редко, и поэтому так приятно, что произведение Мансуряна выдвинуто американскими специалистами, и вот этот альтовый концерт звучит в исполнении, и, кстати, по этой категории он тоже номинирован, замечательной альтистки Ким Кашкашян в сопровождении Мюнхенского камерного оркестра. категории «Лучшее вокальное исполнение» выдвинут диск, который я покажу сегодня, Томаса Квастхофа, баса-баритона из Германии. Он поет одну из самых популярных в Германии вообще песен, Феликс Мендельсон «На крыльях песни». Может быть, даже более популярный это опус, чем песни Шуберта. А Томас Квастхоф — это на сегодняшний день вообще как бы герой меломанов во всемирном масштабе, потому что слушатели, особенно слушательницы, обожают, когда исполнителя как бы можно пожалеть. Вот, скажем, там, слепой Андреа Бочелли. А Квастхоф, инвалид, помните, Саша, эту историю, когда женщины принимали таблетки и потом рождались?
Да, конечно.
Вот он как история. Раз вот жертва этих таблеток. Это, конечно, очень непросто, так сказать, на него смотреть, когда он исполняет. Хотя ты быстро забываешь, он на коротеньких ножичках и висят такие маленькие деформированные ручки. И кажется, что как бы, ну, невозможно это все. А когда он начинает петь, ты об этом забываешь, причем настолько это у него замечательно получается, он потрясающий.
Это такой Николай Островский от музыки, да?
Да, что его даже выпустили совсем недавно на сцену, на оперную сцену. Он выступил в Парсифале с колоссальным успехом. И я понимаю, как это произошло, потому что, ну, действительно, это мягкий, невероятной выразительности голос и потрясающий музыкант.
Fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort. Dort liegt ein rotblühender Garten im stillen Mondenschein. Die Lotusblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Die Lotusblumen erwarten.
И, наконец, американский композитор, которого выдвигают из года в год на Грэмми, это Джон Адамс, нашим слушателям уже известный по нашим передачам. Новое произведение под названием «Дорожное кино» (Road Movies). Это такая серия американских пейзажей, как бы открывающихся из окна автомобиля. И здесь мы можем услышать и джаз, и блюграсс, и, конечно же, нам знакомого Стравинского, под влиянием которого Адамс находится. Мне, кстати, это очень приятно. В исполнении американской скрипачки Лейлы Джозефович и пианиста Джона Новачика. Опус Адамса выдвинут в категории «Лучшее исполнение в области камерной музыки». Должен сказать, что вообще в этом году классические Грэмми мне представляются интересными. Посмотрим, кто выиграет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Майя Прицкер, Владимир Белоцерковский и Соломон Волков, режиссер Григорий Единов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.